Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, привет.
Приветствую.
2 апреля – День единения народов России и Белоруссии. Руководство стран сделало несколько важных заявлений. Так, в Минске сообщили, что военная доктрина союзного государства претерпела изменения. Теперь ее должен утвердить Высший Госсовет. Также стало известно, что Россия поможет соседней республике укрепить границу с Польшей, где, по заявлениям Москвы и Минска, неспокойно. А Александр Лукашенко констатировал, россияне и белорусы заинтересованы в дальнейшей интеграции.
Собственно, надо, наверное, ввести немножко в курс дела, что это за День единения народов России и Беларуси. Это еще не... в этот день не был подписан договор о союзном государстве, а тогда это называлось договором о создании сообщества Беларуси и России. Это 2 апреля 1996 года, то есть, ну, такая круглая дата, можно сказать, 25 лет назад. Соответственно, Ельцином это подписывалось со стороны Российской Федерации. Предполагал документ единение экономическое, ну, интеграция она же, да, объединение, и унификация и дальнейшее тоже объединение, стандартизация законодательной базы двух стран. А уже вот через год, в 97-м году, 5 марта, собственно говоря, был подписан договор о союзе России и Белоруссии уже с участием Александра Лукашенко. Ну и вот, собственно, с того момента все эти процессы идут с разной степенью интенсивности, то затухают, то становятся более активными, но по факту вот есть союзное государство, есть Евразийский экономический союз, и союз есть масса других интеграционных форматов, скажем так, с участием России и Белоруссии, но все-таки в слове «союзное государство», наверное, в словосочетании «союзное государство» ключевое слово «союзное», да, потому что все-таки слово «государство», если мы говорим об одном и том же, оно предполагает наличие одного президента, одного парламента, одной валюты, одной армии и так далее.
Одним вопросом денег, кто как печатать будет, уже можно убить всю эту дискуссию, по идее. Но вот очень смутила, конечно, еще информация про военное сотрудничество, про вооруженные моменты и про неспокойство на границе.
Военное сотрудничество есть и не может не быть, и есть общая система ПВО, есть действительно переформатирование, мы деталей не знаем вот этого самого военной доктрины союзного государства при учете того, что есть военная доктрина и у России, и у Беларуси. В общем, все это вопросы, которые требуют обсуждения. Вот попробуем их задать белорусскому политологу Юрию Павловцу. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А давайте попробуем, вот действительно, ну, в силу того, что 25 лет, День единения народов России и Беларуси, праздник и дата, все-таки посмотреть на тот путь, который страны прошли за эти 25 лет, да, потому что, ну, так сказать, планы-то были объединить экономики, все-таки де-факто этого не случилось, точно так же, как и законодательство. То есть, что сделано, а что не сделано, давайте попробуем разобрать это.
Ну, вы знаете, меня слышно, да?
Да, слушаю вас внимательно.
Да, 25 лет, конечно, срок немалый. Вы правильно говорили о том, что у нас здесь попытки продолжаются строительство белорусско-российского какого-то сообщества, а затем и союзного государства. Но, к сожалению, если вы посмотрите на историю белорусо-российских взаимоотношений, то вы увидите достаточно лицеприятную картину. К сожалению, сколько бы мы ни строили единое государство на единой какой-то платформе, к сожалению, у нас не получается создать то, на что изначально Борис Николаевич Ельцин и Александр Григорьевич Лукашенко в принципе замахивались, да, на некое достаточно серьезное государственное образование. По сути, сейчас мы с вами имеем некий проект, который достаточно удобен для простых граждан, да, то есть формально, ну, мы не будем брать, конечно, пандемию, но формально у нас есть возможность ездить спокойно в Беларусь, в Россию, из России в Беларусь, да, есть определенного рода дополнительные возможности лечения, обучения в двух странах, то есть огромное количество различного рода мелких таких удобных моментов для граждан двух стран, хотя, например, вот мы до сих пор не решили вопрос роумингом, если вы помните, да, то есть мы уже решаем его много лет и никак не можем прийти в конечном счете к какому-то единому решению этой проблемы. Это, кстати, один из показателей того, что вот сам по себе проект, он хорош для таких, ну, скажем, единичных моментов для простых граждан, но он так и не смог перерасти во что-то такое более серьезное, о чем когда-то мечтали их зачинатели. И сколько бы мы ни говорили о том, что вот-вот, скоро Россия, Беларусь в конечном счете, наверное, продвинутся по стезе интеграции, к сожалению, вот на данный момент не видно каких-либо серьезных движений в эту сторону. Вы правильно, кстати, говорили сейчас о том, что вот военное сотрудничество между двумя странами, оно существует. Вот, пожалуй, военное сотрудничество, да, за последние 25-30 лет, как существует Беларусь и Россия, формально независимое государство, да, наверное, это единственная сфера, в которой не наблюдается каких-либо серьезных кризисов. Да, то есть две страны четко сотрудничают между собой, имеют определенного рода связи в военно-промышленном комплексе, в сфере обороны между Министерством обороны. Да, там единственное, бывают небольшие недочеты, связанные с желанием разместить российскую базу, но
вот
в принципе
авиабаза,
серьезных
да.
противоречий нет.
Какие... Авиабаза, так я понимаю, не появится.
Да, какие бы кризисы... Ну, вы знаете, на самом деле весь вопрос заключается в том, насколько это выгодно Минску. Если вы помните, за последние, наверное, 10 лет вопрос российской военной базы возникал неоднократно, да, и каждый раз белорусские власти, в принципе, достаточно критично к ней относились, потому что, и это, кстати, объяснялось и президентом Беларуси, и объяснялось его придворными политологами, экспертами, тем, что, в принципе, размещение в Беларуси российской военной базы повлечет за собой серьезные геополитические проблемы, НАТО чуть ли не ударит по нам первым, то есть этот вопрос очень долго обсуждается, да. Если вы заметите сейчас, даже вот после событий августа, прошлого года, связанных с президентскими выборами, да, и снова резкого подъема белорусско-российских отношений на высшем уровне, да, даже сейчас не произошло какого-то резкого скачка, связанного с появлением в Беларуси российских военнослужащих.
Ну да, и, кстати, это и не
пока
обсуждается.
Пока сейчас речь у нас с вами идет только... Что?
Пока это и не обсуждается, база, да, речь идет об интеграции. Вот, Юрий Сергеевич, в связи с этим, я все-таки хочу, для меня важно уяснить, да, когда подписывался договор, ну, сначала первый, потом второй, о создании союзного государства, что все-таки Лукашенко и Ельцин вкладывали в конечную цель, да, я не перестаю повторять, что государство, оно предполагает некие единые форматы, да, то есть единый формат, точнее, того, этого, другого. Вот они вкладывали, что будут единые органы управления и так далее и тому подобное. Или шла речь о другом? Вот сущностно, что называется.
Ну, если вы посмотрите документы, которые подписывались в 96-м, 7-м, 9-м годах, то увидите очень интересные вещи. Конкретных планов о создании государства, конкретный план по созданию государства с определенными органами национального сотрудничества, в принципе, прописано не было. Это некая такая была дорожная карта, грубо говоря. Да? Но и в ней было написано о том, что планируется создание общих государственных органов, общей какой-то таможенной сферы, общего таможенного пространства и так далее. Но я хотел бы напомнить, что 90-е годы – это все-таки не период того, что мы имеем в 2000-х, и тем более сейчас. Все-таки это период, который буквально недавно закончился, распад Советского Союза. Были очень попытки восстановить прежние советские экономические и политические связи. В принципе, два лидера на тот момент, Борис Николаевич и Александр Григорьевич, в принципе, исследовали это в русле той парадигмы, которая существовала еще с времен конца Советского Союза. То есть формально, об этом, кстати, и в Беларуси говорили, формально президент Беларуси очень хотел и настаивал в первые годы о том, чтобы появились действительно правильно вы говорили, наднациональные органы для того, чтобы у нас появилось единое законодательство, единые органы управления, финансирования и так далее. Но, если вы помните, главная проблема в этом заключается в том, что создать полноформатное и абсолютно равное государство между, давайте будем откровенны, между двумя странами, которые и военным, и экономическим, и политическим потенциалом различается друг от друга, в принципе, изначально было невозможно. То есть большинство экспертов сходится во мнении в том, что у Москвы и у Минска были немножко разные задачи. Обе страны как бы планировали создание некого общего государства, но и та, и другая планировали, исходили из собственных национальных интересов. То есть, грубо говоря, Россия планировала воссоздать некие связи, которые были в Советском Союзе, и взять под контроль полностью Белоруссию. Ну, если вы помните, было огромное количество разговоров о чуть ли не о вхождении. Да, горячие головы до сих пор периодически говорят о вхождении Беларуси.
Это я хотел отдельно, да, отдельно спросить об этом.
Да, то есть, ну, сейчас это... Тогда еще разговоры подобного характера, может быть, и смогли бы сработать в белорусском обществе, но сейчас, последние уже 15-20 лет, об этом речь вообще бессмысленна.
Юрий Сергеевич, а тогда...
А Беларусь на тот момент...
Я прошу прощения. А вот тогда, если мы говорим все-таки про достаточно протяженный период времени, четверть века, там 20-25, там, ну, в зависимости от разных, не то чтобы дат, а от разных век, что-то эволюционировало, что-то изменилось. Потому что вот вы очень правильно, очень верно подметили изначально о том, что в 90-е договаривались про те реалии. Так реалии меняются. Что принципиально могло подвинуться, могло поменяться? И почему этого не происходит? Ну, хотя бы даже о представлении, что это должно быть такое союзное в итоге. С точки зрения целей, задач, с точки зрения потребностей.
Знаете, здесь речь скорее не в потребностях государства как такового, а скорее еще огромную роль играет личностный фактор. В том числе и в Российской Федерации, в Республике Беларусь. Все-таки молодой президент Лукашенко, конечно, отличается от того президента, которого мы видим последние 10-15 лет. И сейчас говорить о неких амбициях и мечтах, которые были у молодого Александра Григорьевича, абсолютно бессмысленно. Сейчас это такой жесткий политик, который, в принципе, не собирается и уже много-много лет не планирует делить власть с кем-то другим. В лучшем случае он готов быть на паритетных началах.
Вот, Юрий Сергеевич, да-да, извините.
Владимир Владимирович Путин не менее жесткий политик.
Понятно, понятно. Да, я все-таки продолжу. Скажите, пожалуйста, ну вот действительно осенью опять возобновились разговоры о том, что возможно слияние государства или поглощение, как угодно можно назвать, такая окончательная интеграция, ну, в связи с некоторыми обстоятельствами политического характера. И в то же самое время мы опять видим разнонаправленную риторику Александра Григорьевича, о котором вы уже упомянули, да, то он Россию как угрозу преподносит, то как лучшего друга. И, в общем, это к этому уже вроде бы все привыкли давным-давно. Тем не менее, вот учитывая нынешние реалии, да, вроде бы все устаканилось в Республике Беларусь. Я имею в виду с протестными всякими инициативами, с массовыми протестами. Вот сейчас будет продолжаться, как и продолжалось 25 лет, я имею в виду такая вялотекущая интеграция, которая, в общем, не предполагает действительно одной единой столицы. Или же какие-то, на ваш взгляд, есть предпосылки для каких-то других сценариев? Вот просто интересно взглянуть на это с разных сторон.
Знаете, если смотреть из Минска, на самом деле мне, например, сложно говорить, как это все выглядит из Москвы, хотя в последние много лет я все больше и больше убеждаюсь, что, к сожалению, в Москве абсолютно не представляет реальность ситуации, которая есть в Беларуси. Об этом много говорится, об этом есть и объективные, и субъективные причины. Но если, например, говорить из Минска здесь, то, на мой взгляд, чисто субъективно, и человека, который немного в эту тему погружен, то я вам скажу, у союзного государства, на мой взгляд, есть, наверное, два основных пути и еще несколько таких второстепенных, но два, вот той парадигме, которую мы имеем сейчас, это превращение союзного государства окончательно в некий формат Содружества независимых государств, передача большинства функций в Евразийский экономический союз, да, потому что Беларусь в первую очередь институт экономика, теперь экономика, а большинство функций союзного государства фактически уже давным-давно перекрыты Евразийским экономическим союзом. Фактически произойдет деградация союзного государства как такового, она останется на бумаге, какие-то плюшки останутся для простых граждан, но на что-то большее государство не выйдет. Это присуществующий в политической системе в Беларуси, которую, в принципе, поддерживает Москва. А второй вариант – Если произойдет смена власти, которая будет неконтролируемая внутри Беларуси, которая будет, не эволюционного характера, да, это однозначно прекращение каких-либо отношений в рамках союзного государства, практически ее исчезновение. Все остальные варианты, которые существуют, они, в принципе, так или иначе связаны с этими двумя. И вполне возможно, да, но вот я не договорил, просто я повторюсь. Надо понимать, что Александр Григорьевич, как бы ни говорил действительно о братских отношениях с Россией, как бы мы ни действительно нехорошо относились к России, как бы у нас здесь ни было сейчас разговоров об интеграции, Александр Григорьевич не собирается делиться своей властью ни с кем. И заставить в принципе, невозможно. С учетом того, что, в принципе, как вы правильно сказали, уличные протесты, конечно, подавлены, но не означает, что протестного движения нету где-то в глубине белорусского общества. Но с учетом того, что нету внутреннего давления, Александр Григорьевич, в принципе, абсолютно успокоился и будет и дальше укреплять собственную власть, как бы это уже стало понятно. То есть, это означает, что дележки власти не будет.
Понятно. Юрий Сергеевич, иными словами, я так понимаю, исходя из ваших слов, но это, в принципе, и так, в общем, более или менее понятно, политическое пространство зачищено, угроз политических нет. Если вы говорили, что если эволюционный путь власти, то все будет так же, если революционный, то иначе. Я так понимаю, что, в принципе-то, сейчас угроз серьезных нету для Александра Григорьевича и его команды.
Смотрите, в сфере последнего ужесточения законодательства Республики Беларусь не рекомендуется жителям Беларуси лишний раз говорить о том, что может произойти в Беларуси, чтобы это не было воспринято с точки зрения как призывом к каким-то экстремистским действиям.
Просто не упоминать.
Но опять-таки, исходя из сложившейся ситуации сейчас в Минске, я повторюсь, я уже сказал об этом, подавлены фактически только уличные протесты. То есть уличный протест, он отсутствует, он в виде неких флешмобов, и в принципе он уже никого не интересует. То есть фактически в Беларуси есть общество немного привыкло к степени давления, которое на него оказывает государство. Но это не означает, что внутри общества все вернулось к позиции начала 2020-го. Mm-hmm. То есть на самом деле белорусское общество оказалось, в принципе, втянуто очень быстро в политическую жизнь, не было к этому готово. Перегорело, но суть и осознание, которое есть внутри белорусов, оно достаточно сильно изменилось. То есть общество политизировано очень серьезно. Очень серьезно идет такая поляризация общественных сил, мир, общественных связей, общественного мнения. То есть не означает, что кризиса в Беларуси нет, что он подавлен. Нет, уличных протестов нет.
Понятно. Где-то в глубине многие недовольны.
Если произойдет какое...
Давайте завершим резюме, подведем определенный итог и уже двинемся дальше. Юрий Сергеевич, прошу вас.
Если мы будем подводить итог, связанный, например, с 25-летием союзного государства, которым мы сегодня празднуем фактически день единения двух народов, то нельзя говорить о том, что за 25 лет Россия и Беларусь продвинулась к тому уровню государственной интеграции, который бы хотелось бы, наверное, в свое время его основать. Причин здесь несколько. Причины, в принципе, достаточно хорошо известны. Они политического, личностного и экономического характера, разность потенциалов двух стран, нежелание Республики Беларусь, в принципе, отдавать печатный станок в руки России, нежелание России полностью на приоритетных началах работать с белорусами в рамках управления государством. То есть, в принципе, это основные проблемы, которые существовали, существуют и будут существовать дальше. Но, несмотря на это, давайте будем все-таки откровенны. Очень хотелось бы надеяться, что белорусы и русские, россияне, они так и останутся братским народом.
Это точно.
И, в принципе, границы между Беларусью и Россией откроются, в конце концов, после пандемии.
Кстати, это не подвергается никакому сомнению. Особое отношение граждан России и Республики Беларусь. Спасибо большое.
Спасибо огромное. Белорусский политолог Юрий Павловец в эфире «Радио Спутник». Тут-то между народами прекрасно может существовать абсолютно теплые отношения. Главный момент как раз о том, как взаимодействуют страны, государства. И эти вопросы хотелось бы, чтобы как-то решалось. А так, дружба-то действительно... Мне кажется, никакой день дополнительный, отдельный для этого не нужен был, чтобы подчеркнуть особенное отношение, взаимоотношения между российским и белорусским обществом, и российским и белорусским народами. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Николаевич, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, нам, людям несведущим. Вот есть военная доктрина союзного государства, да?
Да.
Которая сейчас претерпела некие изменения. Может быть, вы нам тоже вкратце скажете, какие. А есть военная доктрина России и Беларуси. Это еще два документа. Всего их три.
Какой главный это? Они фактически являются органической частью вооруженных сил, ну, скажем, России и Беларуси. Но никаких расхождений в этих доктринах нет по принципиальным вопросам. По применению группировок, по применению оружия, там, по совместной работе разведки и так далее. Но вы меня спрашиваете о самом главном, о каких же...
Существенные изменения.
Да. Ну, я бы хотел начать, может быть, с банальной вещи. Вы знаете, что обстановка на границе России и Белоруссии, она постоянно меняется. Вы это прекрасно знаете.
Россия и Украина, наверное, вы имеете в виду?
И наращивание, это украинский фактор там тоже присутствует. Но я бы хотел начать все-таки с НАТО. Буквально где-то полгода назад президент Белоруссии Александр Лукашенко обнародовал цифру, которая, в общем-то, не могла не удивить даже и российских генералов. Он сказал, что та натовская группировка, которая нависает только на границе с Белоруссией, она в 17 раз, подумайте, в 17 раз превышает по боевому потенциалу вооруженные силы Белоруссии. Такого раньше не было. Нужно делать какие-то выводы и для белорусского генштаба, и для российского, а теперь, конечно, и для совместного нашего союзного государства, для его военных структур. Конечно, нужно делать выводы. Это одна сторона вопроса, натовская. С другой стороны, действительно, вы же видите, что сейчас очень даже беспокойная ситуация, в том числе на Украине, и туда, в общем-то, очень серьезные элементы внедряют Соединенные Штаты Америки, а это ведь тоже пограничное государство, и здесь тоже нужно предусматривать различные виды боевых действий. Ну, а теперь о самом главном. В военной доктрине, вот этой новой доктрине, или отредактированной, или откорректированной, есть, безусловно, и закрытые моменты. Почему? Потому что ни одно государство не может говорить противнику, как оно будет конкретно воевать и в стратегическом, и в тактическом плане с тем противником, который перед ним стоит. Я вам только хочу сказать, что грядущие учения, вот эти, которые намечены, наши совместные учения на 2021 год, они уже будут практически обкатывать некоторые элементы нашей союзной военной доктрины. Ну, например, я думаю, что не слишком на меня обидятся и белорусские, и российские генералы, если скажу, что наша совместная группировка отрабатывает вопросы, допустим, крупных наступлений сил НАТО на Белоруссию или, допустим, на Калининградскую область. Мы знаем, что существуют планы, спасибо нашей разведке, по захвату, например, Калининградской области. Вот в этом смысле в доктрине четко прописано, какую тактику будет занимать, например, белорусская армия. Она, безусловно, будет подставлять российский в случае нападения НАТО на Калининград. А я, извините, не шучу. Я вам говорю о том, что существует некий план «Д». Его уже, в общем-то, где-то несколько лет назад пронюхали наши белорусские, российская разведка. Он даже в этом плане, Калининградская область называется зоной затрудненного доступа. Ну и, естественно, вы понимаете, что если навалится НАТО на Калининградскую область, такой план есть, то как же будет родной брат Беларусь? Что будет сидеть в окопе и курить. И,
нет, понятно, что пока... должен. Виктор Николаевич, полминутки осталось. Можно вопрос задать? Если план на НАТО есть по наступлению там на Беларусь, то значит ли это, что Россия должна... То есть должны быть российские военнослужащие в должном количестве на территории Беларуси? Иначе ведь первый удар будет только Беларусь, так сказать, принимать.
Ни в коем случае.
Вот, в двух словах.
Еще один элемент военной доктрины. Моментально включаются совместные военные механизмы. Моментально. И НАТО придется иметь не 60-тысячной белорусской армии. Армии придется иметь дело с миллионной российской армией, со всеми его военными инструментами. И особенно, подчеркну, может дело дойти до того, когда война будет уже без применения обычного, а с применением ядерного оружия.
Виктор Николаевич, вынужден прервать вас. Спасибо вам большое. Виктор Баранец в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Капитолий США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности. Об этом местным СМИ сообщил сотрудник Конгресса. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что не в курсе происходящего на Капитолийском холме. Подробнее в следующих выпусках новостей. Джо Байден хочет посетить Киев. В этом он признался Владимиру Зеленскому во время их телефонного разговора, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинский лидер заверил американского коллегу в готовности реформировать Украину. Он также отметил, что партнерство с Вашингтоном имеет решающее значение для Киева. В свою очередь, Байден пообещал Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Россиянин Александр Коршунов объявлен в розыск в США. Федеральное бюро расследований полагает, что он причастен к хищению сведений, составляющих коммерческую тайну. Мужчина несколько лет назад вступил в преступный сговор и попытался похитить документ у американской авиационной компании. Коршунов также заочно арестован и объявлен в международный розыск в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. В Великобритании за сутки выявили почти 3500 случаев коронавируса, еще 52 пациента скончались. С начала пандемии COVID-19 в Соединенном Королевстве подтвердился у более чем 4 300 000 жителей. Жертвами смертельной инфекции стали свыше 126 тысяч человек. По последним данным властей, число получивших первую дозу вакцины превысило 31 миллион. Обе прививки сделали почти шестая часть из них. Тоталья эвакуирует весь свой персонал с полуострова Афунги в Мозамбике. Сотрудников перевозили по морю и по воздуху, передают РИА Новости со ссылкой на местную прессу. Она отмечает, что на месторождении осталась небольшая группа рабочих, которые в ближайшее время тоже уедут. Тоталья решила приостановить работы в Мозамбике после захвата террористами города Пальме. По мнению экспертов, такая ситуация может серьезно сказаться на будущих позициях африканской страны на рынке сжиженного природного газа. Сейчас она находится на 14-м месте по запасам природного газа в мире. Крупный пожар произошел в строящемся жилом доме под Лионом. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников, в студии «Илья», приветствую.
Приветствую.
Продолжаем мы вспоминать, что было, какие были договоренности, какие были реалии в 90-х, когда между Россией и Белоруссией заключались соглашения, что за это время поменялось и насколько на сейчас, на данный момент, страны, государства, отдельные представители власти, власти обеих стран готовы к тому, чтобы каким-то образом развивать перспективы союзного государства. С нами на связи Андрей Суздальцев, независимый эксперт по постсоветскому пространству. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте, Андрей Иванович. Скажите, пожалуйста, вот тут в связи со 2 апреля, да, Днем Единения Народов России и Беларуси, всякие заявления мы читаем из Москвы и Минска. Ну и вот, в частности, мы уже обсудили всякие военные дела. Ну вот это тоже, конечно, имеет отношение к людям с оружием, но, тем не менее, несколько из иной области, а из области охраны границ, вот будет новое... Программа пограничной безопасности в скором времени появится, через пару лет, на 23-27 годы. Ну и, соответственно, пограничная служба ФСБ России будет помогать, я так, насколько разобрался в этом, значит, держать под контролем границу Беларуси. Скажите, пожалуйста, это все, конечно, сопровождается заявлениями о том, что неспокойно действительно на границе Беларуси с Польшей, ну и вообще в целом понятно, что Беларусь, так сказать, прямо рядом со странами НАТО находится. А что там на границе сейчас происходит, белорусско-польской, скажем? Вот, может быть, поясните, действительно ли неспокойно? Вот Александр Григорьевич заявлял некоторое время назад, что НАТО лязгает, натовские танки лязгают гусеницами. Там, ну, знаете, как конь бьет копытом, но, видимо, в каких-то, так сказать, потугах, что ли.
Ну, вы знаете, надо учитывать, что и Польша, и Беларусь находятся противоположных военных блоках. И, конечно, вопрос о вторжении на территории Беларуси будет решаться не в Варшаве, а в Вашингтоне. И ответом будет решаться тоже не в Минске, конечно, а в Москве. Ну, я знаю, когда начались события внутри Минска, когда вышло 300 тысяч протестантов в Минске, он объявил, что польские танки вот-вот захватят Гродно. Что, наверное, оба танка. И, наверное, следился кавалерии. Никаких там танков не видели. Учения там проходили, натовские, недалеко, кстати говоря. Но там они проходят регулярно. Мы тоже проводим такие учения, довольно масштабные. Надо сказать, что граница там спокойная. За исключением того, что постоянно белорусы ее взламывают. Для того, что, к сожалению, Белоруссия последние несколько лет стала мировым почти центром по контрабанде сигарет, табачных изделий.
А, скажите, Андрей Иванович, а откуда и куда эти сигареты идут? И где они производятся? Откуда и куда они идут? Не совсем
там
понятно.
Очень простая система. Там очень простая система. В нарушение всех норм таможенного союза евразийского возится самый такой дешевый табак на территории Беларуси. 4 фабрики их производят в невероятном количестве. И потом они расползаются и в Россию, и на Украину, и в Европу тоже. Вот, в принципе, главная трагедия, проблема вот этих вот границ с НАТО. Как остановить белорусскую контрабанду? А остального, в остальном, там ничего абсолютно нет, поверьте мне. Это все совершенно попытка доказать, что кто-то там собирается...
Просто Виктор Николаевич Баранец вот буквально 10 минут назад сказал, что натовская группировка превосходит, значит, возможности Беларуси там более чем в 10 раз. Я уж цифру не помню, то ли в 13, то ли в 17.
Ой, вы знаете, это кошмар, конечно. Учитывая то, что военный конфликт между НАТО и Россией – это ракетно-ядерный конфликт. Вот что будут делать белорусы, какие там будут танки не выдвигать, и что будет делать Польша, это вообще вопрос. Есть ли еще такой вопрос? И, кстати говоря, этот вопрос я писал в своих статьях, и ему задавал Путин 22 февраля. Если так плохо с НАТО, ну почему не вернуться к вопросу размещения территории Беларуси российской базы?
Ну, так или иначе, к этому моменту возвращаемся в беседе.
Андрей Иванович, понятно. Смотрите.
Нет, это не серьезно, понимаете?
Все понятно.
Это не серьезно, потому что на Западе от Беларуси находится не НАТО даже, а наша Калининградская область.
Но про Калининградскую область мы уже говорили. Можно я сошлюсь на Юрия Павловца, который был в нашем эфире там чуть раньше. Ну вот, если мы говорим об интеграции, он, естественно, отмечал личностный фактор, да, связанный с президентами России и Беларуси. Но вот если говорить все-таки, опять же, возвращаться к Александру Григорьевичу. Вот в связи с тем, что готовятся поправки в Конституцию, в связи с тем, что он объявил о том, что он может, в принципе, покинуть президентский пост, вы как рассматриваете перспективы вообще вообще смена власти в Беларуси? Возможно она? Если она сменится, то на кого? И что будет с интеграционными всеми проектами с Россией связанными?
Вы знаете, вот у вас красивая студия, вот вы можете взять вот отбойный молоток и написать на нем, на стенке. Лукашенко никогда никуда не уйдет. Вот просто вот эти разговоры там о этих конституциях, тогда я слышу уже, наверное, лет 30. Понимаете? Никуда он не денется. Поэтому это все и мистификация, и все имитация. Это имитация была и диалога, и вот это Всебелорусское народное собрание, которое неизвестно, кем набирались люди. Ну, мы знаем, кем набирались люди. Поэтому Лукашенко все, силы бросает только на одно, на свою власть. Интеграция ему нужна только в плане собственной личной власти. Но если мы отдадим ему Кремль, он будет очень доволен. Других вариантов нет. Понимаете, мы все перебрали. Мы сделали дорожные карты, целый год работали. Это уникальный документ. Дорожные карты реально могут обеспечить единую экономику. То есть это даже не вариант какого-то европейского опыта, это наш опыт. Ну, в декабре 2019 года, только что нам еще побольше добавить дотации, а это все это выкиньте в урну. Хотя, в общем-то, призывал. Сейчас о них вспоминает, ведь сейчас они нужны оказались. Угу. Друзья мои, вы поймите, Александр Ильич Лукашенко – это идеальный инструмент против нас. Пока он находится в Минске, не будет никакого союзного государства. Не будет никакой российской белорусской интеграции. Не будет никакой российской базы там. И мы будем пьяное русское быдло, как он называет нас. Понимаете, вот что-то, и наш президент, он как называет, и тому подобное. И это все с удовольствием Запад смотрит, подзуживает. И те пакеты акций, которые, этих санкций, которые выдали против Лукашенко, даже Светлана Тихановская назвала их смешными. Понимаете, это инструмент, который мы сами оплачиваем против себя. Вот что дело. Андрей Иванович, можем дальше мы с этим делом развлекаться. И
Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, ну а вот тоже отдельная большая тема, значит, российского бизнеса, который хотел бы, может быть, купить какие-то активы на Беларуси, но, опять же, Александр Григорьевич не особо пускает, да и, в общем, так, ну, вообще, в целом, элита белорусская, она боится, что...
Какие?
Ну вот, Беларусь, Кали, вот, там...
Я занимаюсь 30 лет белорусской темой, это свет.
Машиностроительные заводы...
которые действительно представляли интерес. Я не расслышал.
Ну вот я имею в виду сельскохозяйственные предприятия большие, машиностроительные заводы. Вроде бы вот боятся российский бизнес пускать.
Вы поймите, родные мои, да. Можно купить все, что хочешь, но завтра это будет забрано. Угу. Это не раз-то делалось. Вы знаете, что больше 100 бизнесменов россиян с паспортами России просто забрали предприятия и выкинули из страны. Просто выкинули из страны. Это все забирается безостенчиво. Вы понимаете, когда человек обещает лично себя, ну вот вариант, смотрите. 5 лет назад стал вопрос о модернизации Гродно Азота, крупного предприятия, которое действительно занимается очень интересным делом, из газа природно делает прекрасное удобрение. Значит, там появился, кстати, россиянин, в общем-то, крупный бизнесмен, предложил, в общем, покупить какую-то часть акций. Ему сказали так, ну ты мы тебя посмотрим, ты поработай с этим предприятием, вложись в него, новые технологии принеси. Ну, потом мы лет через 5 посмотрим, может быть, продадим какую-нибудь часть акций. Сейчас идиоты есть какие-нибудь, скажите.
Ну, это странное
предложение. Да, еще это даже не та проблема. Белорусская экономика вступила в период деиндустриализации. Вот и если мы еще говорили лет 10 назад, что интересен МАЗ, интересен МТЗ, интересен там Беларусь Калий, который сейчас более 3 миллиардов долларов задолжал вот, Сбербанку в России, то есть кто-то еще, НПЗ, нам эти НПЗ расписывали, как вы знаете, самые крепкие, самые лучшие на постсоветском пространстве, казалось, одни из самых захудалых. Кто их там, постоянно деньги растаскивал на модернизацию, мы, так сказать, можем только догадываться. И сейчас в реальности, что такое купить, допустим, белорусский НПЗ? У них нет порта, они не имеют выхода к морю, они рассчитаны только внутренний рынок. Значит, если есть там дешевая российская нефть, тогда они интересны. Нет этой нефти, вот будет как Меджикайте. Помните, как Меджикайте покупали? Купили без трубы. Ну и до сих пор возят нефть и услуги танкерами. Так и здесь. В реальности покупать там, ну что осталось? Трубу мы купили, осталось купить дорогу железную, и все.
Андрей Иванович, а скажите, пожалуйста...
Эта экономика была построена в 70-е годы.
Ну, понятно.
Она не модернизировалась.
Не модернизировалась. Хотя все очень чистенько. Я был в Белоруссии, много десятков раз все там объездил. Очень прилично выглядит. Скажите, пожалуйста, а вот российская нефть в экономике Беларуси, она до сих пор такое критическое значение имеет? Или уже немножко, так сказать...
Ну да, это больше половины экспорта на Запад. Угу. Белорусы поставляют на Запад нефтепродукты из российской нефти и вот вторую часть по экспорту – это вот калийное удобрение. Немножечко леса, немножко там отрасли, я все. Все остальное там, телевизоров, домазов и тракторов идет на российский рынок. Запад эти вещи не покупает. Поэтому, конечно, им крайне не важен этот нефтяной поток. А еще, почему такие скандалы постоянно происходят? Потому что, ну, в общем-то, Лукашенко требует доступа к российской нефти.
По внутренней, по внутренней цене, да. И газу, кстати, тоже.
Да. И, когда, и Путин ему сказал в мае прошлого года, что все прекрасно, конечно, но типа, товарищ, ну, вложись тогда в это дело. Извините, мы вкладываемся в эту экономику нефтегазовую. В общем-то, и давайте налоговую систему туда единую делать и так далее, но так же так нельзя же. В общем-то, так что проблема... Нет, на самом деле, уважаемые господа, проблема очень серьезная. Очень серьезная. Они, знаете, они затерты такой вот символическими вещами, риторикой такой вот, повторением одного и то же годами, обидами постоянными. Ну вот, а дело дальше не двигается. У нас нет интеграции с Беларусью, к сожалению. У нас
Иванович,
700 тысяч белорусских граждан, которые работают в России.
Андрей Иванович, вынужден прервать вас. Очень важно действительно на проблемы обращать внимание, не закрывать их какими-то позитивными лозунгами. Спасибо вам огромное за участие в дискуссии. Андрей Суздальцев в эфире. Спасибо. «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Капитолий США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности. Об этом местным СМИ сообщил сотрудник Конгресса. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что не в курсе происходящего на Капитолийском холме. Подробнее в следующих выпусках новостей. Джо Байден хочет посетить Киев. В этом он признался Владимиру Зеленскому во время их телефонного разговора, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинский лидер заверил американского коллегу в готовности реформировать Украину. Он также отметил, что партнерство с Вашингтоном имеет решающее значение для Киева. В свою очередь, Байден пообещал Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Россиянин Александр Коршунов объявлен в розыск в США. Федеральное бюро расследований полагает, что он причастен к хищению сведений, составляющих коммерческую тайну. Мужчина несколько лет назад вступил в преступный сговор и попытался похитить документы у американской авиационной компании. Коршунов также заочно арестован и объявлен в международный розыск в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. В Великобритании за сутки выявили почти 3500 случаев коронавируса, еще 52 пациента скончались. С начала пандемии COVID-19 в Соединенном Королевстве подтвердился у более чем 4 300 000 жителей. Жертвами смертельной инфекции стали свыше 126 тысяч человек. По последним данным властей, число получивших первую дозу вакцины превысило 31 миллион. Обе прививки сделали почти шестая часть из них. «Тоталь» эвакуирует весь свой персонал с полуострова Афунги в Мозамбике. Сотрудников перевозили по морю и по воздуху, передают РИА Новости со ссылкой на местную прессу. Она отмечает, что на месторождении осталась небольшая группа рабочих, которые в ближайшее время тоже уедут. «Тоталь» решила приостановить работы в Мозамбике после захвата террористами города Пальме. По мнению экспертов, такая ситуация может серьезно сказаться на будущих позициях африканской страны на рынке сжиженного природного газа. Сейчас она находится на 14-м месте по запасам природного газа в мире. Крупный пожар произошел в строящемся жилом доме под Лионом. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.